вечер с радио «Крым Реалии».
Ну, здравствуйте, это программа «Крымский вечер», с вами Александр Янковский, Елена Римовская, и сегодня в выпуске.
Сегодня вступил в силу второй пакет санкций США против России из-за отравления Скрипалей.
А в Симферополе начали сносить торговый центр «Куб».
Ну и чиновники в Севастополе обещают, что работы по устранению прорыва в Голубой бухте завершат в течение 2 дней.
Напомню, что ранее они обещали, что эти работы завершатся или закончатся до 16 августа. Об этом и другом вы узнаете в нашей сегодняшней программе, если будете слушать нас на частоте 105.9 FM на территории Северного Крыма, либо слушать нас на сайте «Крым Реали». Нас можно также еще не только слушать, но еще и смотреть на странице Facebook и на нашем канале в YouTube. Задавайте свои вопросы и комментируйте.
И нам можно звонить в прямой эфир. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
Сегодня вступил в силу второй пакет санкций Соединенных Штатов Америки против России за отравление Скрипалей. Соответствующий документ размещен на сайте Федерального реестра страны. Вашингтон призвал международные организации не предоставлять России кредиты, а также финансовую и техническую помощь. Новые санкции США предполагают, в частности, ограничения на операции с государственным долгом России. В документе упоминается, что американские банки также не смогут участвовать в первичной продаже долга в России и давать российскому правительству кредиты.
О введении новых санкций США в отношении России из-за отравления Скрипалей стало известно в начале августа. Тогда же сообщалось, что ограничения будут действовать не менее года. Напомним, что первый раунд санкций был введен в августе прошлого года. Тогда Вашингтон потребовал от Москвы предоставить доказательства того, что Россия не использует химическое оружие, и допустить инспекторов на свои объекты, связанные с химическим и биологическим оружием. Россия, однако, не исполнила эти требования. Официальная позиция российских властей состоит в том, что они категорически отвергают свою причастность к событиям в Солсбери.
Вот более детально про эти санкции, про этот новый пакет санкций мы будем сегодня рассказывать с помощью наших экспертов, которые мы пригласили к участию в нашей сегодняшней программе. А пока что напомним, что бывший офицер российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте 2018 года в британском городе Солсбери. По версии следствия, яд, нервно-паралитическое вещество «Новичок» был нанесен на дверную ручку дома разведчика. После длительного лечения Скрипали покинули больницу, а их нынешнее место пребывания держится в тайне.
Прямой эфир.
В Симферополе начали сносить торговый центр «Куб». Об этом сообщают крымские СМИ. Согласно информации, работы по сносу здания начались еще вчера, а сегодня рабочие начали монтаж ограждения вокруг торгового центра. По словам подконтрольного России вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, в первую очередь будет демонтирована кровля здания.
25 июля вступило в законную силу решение апелляционного суда о признании данного объекта самовольно построенным. Сегодня администрация приступила к разборке данного здания. Ориентировочный срок строительных работ по разборке составляет где-то 5-6 недель.
По словам Кабанова, снос происходит за счет внебюджетных источников. Собственник здания, как утверждает подконтрольный России чиновник, отказался участвовать в этом процессе. Также Кабанов рассказал о дальнейших планах по благоустройству этой площади.
Мы рассматриваем концепцию благоустройства данной территории. В любом случае, материалы мы рассмотрим на Республиканском градостроительном совете. В планах пока просто благоустройство территории, укладка тротуарной плитки, клумбы с цветами, скамейки, зона общественного отдыха.
Накануне сообщалось, что в Симферополе из-за работ по сносу торгового центра «Куб» вводятся транспортные ограничения на прилегающих улицах. Напомним, в российской Калуге 11 декабря прошлого года арбитражный суд Центрального округа признал законным и обоснованным распоряжение российского правительства Крыма, которым торговый центр «Куб» признан самовольной постройкой.
Крым в центре внимания.
Чиновники аннексированного Крыма намерены создать специальное учреждение по сносу самовольных строений. Новосозданное предприятие может появиться в следующем году. На эти цели будет выделено около 80 миллионов рублей. Об этом сообщил российский вице-премьер Крыма Евгений Кабанов. По словам чиновника, в целом в Крыму насчитывается около 1000 незаконных строений, как временных, так и капитальных, которые подлежат сносу.
Кабанов также сообщил, что до конца этого года на полуострове снесут около десятка самовольно построенных объектов, от киосков до торговых центров, в основном на южном берегу Крыма.
Новости.
А суд в Севастополе тем временем отменил приговор пророссийскому активисту Валерию Большакову. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности из-за публикации в социальной сети ВКонтакте с критикой властей. По словам адвоката Большакова Алексея Ладина, дело его подзащитного будет направлено в прокуратуру для конкретизации обвинения. Представитель российской прокуратуры Севастополя просил суд не отменять решение первой инстанции, поскольку якобы Большаков сам частично признал вину.
В итоге апелляционная жалоба была частично удовлетворена, приговор Нахимовского суда отменили, а дело вернули прокурорам для дополнительного расследования и устранения формальных недоработок. Напомним, 10 июня этого года подконтрольный России Нахимовский райсуд Севастополя приговорил Валерия Большакова к 2,5 годам условно с запретом занимать государственные должности.
Кто такой Валерий Большаков? Это бывший руководитель Союза рабочих Севастополя. В 2014 году вместе со сторонниками примкнул к российской левой политической партии «Фронт», возглавив ее севастопольское отделение. Большаков неоднократно протестовал против политики бывшего российского губернатора города Сергея Миняйло и многократно выступал с резкой публичной критикой правоохранительных структур Севастополя.
Прямой эфир.
В Севастополе советника Сергея Аксенова исключили из списка партии «Единая Россия». Речь идет о главе Ленинского районного... города Антоне Тицком, которого отделение партии убрало из списка кандидатов в депутаты российского парламента Севастополя. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу отделения «Единой России». В партии не уточнили, по какой причине было принято решение. Сам Тицкий пояснил российскому СМИ, что решение, цитирую, не стало неожиданным. По его словам, причиной исключения стало то, что он, цитирую, имеет независимую позицию, не вступает в различные группы влияния и не работает на чьи-то бизнес-интересы.
Согласно официальной биографии, Антон Тицкий в 2004 году в возрасте 14 лет стал членом российской общины Севастополя. Наверное, русской, да? Участвовал в деятельности ряда российских организаций в городе. С 2013 года Тицкий стал руководителем городской организации партии «Русское единство». Это вот та самая партия, с которой Сергей Аксенов, нынешний глава подконтрольного России правительства Крыма, он вошел тогда в Верховную Раду Автономной Республики Крым. Во время аннексии Крыма он принимал активное участие в формировании отрядов незаконного вооруженного формирования самообороны Севастополя и проведении так называемого крымского референдума. Позже Тицкий был назначен внештатным советником главы российского правительства Крыма Сергея Аксенова.
Напомним, что 8 сентября этого года российские власти планируют провести на аннексированном полуострове выборы депутатов крымского парламента и местных советов. В Украине, Соединенных Штатах Америки, Европейском Союзе и ряде стран мира не признают законность проведения России выборов в аннексированном Крыму.
Новости.
Российский комитет по охране культурного наследия выдал разрешение на проведение реконструкции митридатских лестниц в Керчи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Ранее подрядчиком была определена московская компания «Баварский дом». Стоимость работ реконструкции составляет 651,5 миллионов рублей. По информации Российского министерства культуры Крыма, объект должен быть сдан к 1 сентября 2020 года.
Напомним, что предыдущая попытка отреставрировать лестницу, по словам главы российского правительство Крыма Сергея Аксенова закончилось уголовным делом, так как работы проводились с нарушениями. После этого было принято решение сменить подрядную организацию.
Акционерное общество «Баварский дом» – это московская компания, зарегистрированная в 1993 году. Согласно информации из открытых источников, 57% в уставном капитале принадлежит немецкой строительной компании. Тут стоит напомнить, что вот эта лестница, которая обрушилась в 2015 году, ее тогда во время приезда российского президента пообещали вообще практически до конца года отреставрировать. И вот прошел 2015, 16, 17, 18, 19 год уже заканчивается, и только вот некий комитет комитет по охране культурного наследия, он выдает разрешение на проведение реконструкции митридатских лестниц, якобы которые должны будут закончены, вот эти работы, в следующем, то есть в 2020 году. Ну как тут не вспомнить вот эту старую байку про Ишаха и Падишаха?
Крым в центре внимания.
Ремонт инфекционной больницы в Севастополе начнется в октябре этого года. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного России правительства города. Также, по словам главы департамента здравоохранения Сергея Шеховцова, будет проведена служебная проверка по поводу информации об очередях в учреждении. По словам руководства ведомства, сейчас готовится вся необходимая документация для начала ремонтных работ в больнице, а заключение контракта на их проведение запланировано на конец сентября.
В июле депутаты местного парламента выделили на ремонт инфекционной больницы 60 миллионов рублей. Ранее сроки строительства объектов здравоохранения, а именно больницы скорой помощи, инфекционной больницы и онкологического диспансера, были сорваны. Задержка составляет уже более 2 лет. На ситуацию в свое время обращали внимание президент соседней России Владимир Путин и премьер этой же страны Дмитрий Медведев.
Прямой эфир.
Ремонт прорванного коллектора у берегов Севастополя продолжается. Работы по устранению прорыва в Голубой бухте завершат в течение 1-2 дней. Новые сроки завершения работы озвучили в пресс-службе подконтрольного России правительства Севастополя. По словам исполняющего обязанности замгубернатора Владимира Базарова, закончить работы ранее не позволяли погодные условия, сильное течение и волны.
Это же море, там всегда сильное течение и волны. Ну а мы напомним, что 31 июля телеканал НТС со ссылкой на ученых Севастопольского морского гидрофизического института сообщил, что из космоса виден очередной выброс из-за прорыва канализации. Сообщалось, что этот выброс произошел на глубине 36 метров. Это глубоководный выпуск канализационно-очистных сооружений «Южное», из-за чего более 70% неочищенных стоков оказываются на поверхности воды в прибрежной полосе. После этого в Севастополе временно закрыли для купания 4 пляжа – Городской, Мраморный, Парк Победы и Омега.
Новости.
Российские истребители стреляли боевыми ракетами над аннексированным Крымом. Сегодня Министерство обороны соседней России сообщило о проведении очередных военных учений. По информации ведомства, всего учебно-боевые задачи выполняли 10 самолетов из состава соединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного округа России.
Мне вот интересно, сами севастопольцы, например, вот о которых шла речь в предыдущей новости, они видят какую-то связь между вот этими учениями и прорывом канализационной трубы?
А вы видите?
А я да. Но напомним, что после аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными. Резолюция, также напомним, Генеральной Ассамблеи ООН, принятая 17 декабря прошлого года в связи с милитаризацией Крыма, Черного и Азовского морей, призывает Россию вывести свои войска с территории Крыма, осуждает растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях.
Крым в центре внимания.
Чиновники Ялты устроили торговый рейд на Ай-Петре и пресекли там конные прогулки. Подконтрольные Кремлю власти города в ходе рейда выявили факты несанкционированной торговли и предпринимательской деятельности на территории горы. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации Ялты. Кроме того, по словам чиновников, все акты проверок направлены в прокуратуру, полицию и другие контролирующие органы.
Комментарии представителей малого бизнеса на данный момент отсутствуют. Ранее, в мае этого года, сообщалось, что на плато Ай-Петре снесли торговые объекты у верхней станции канатной дороги. В аннексированном Крыму, Севастополе и Керчи местные власти борются с коммерческими строениями, которые объявили незаконными. В том числе под снос идут магазины, кафе, торговые палатки на рынках и пансионаты. А также напомню, что на прошлой неделе Елена Римовская делала очень интересный эфир по поводу того, как добраться теперь на Ай-Петре. Спойлер, маленький спойлер. Если хочется комфортно и быстро, то никак. А более детально можете прочитать в материале. Я, правда, не помню название, какое обрел этот радиоэфир в печатном виде.
Я не помню, но если вы зайдете сейчас на YouTube-канал Крым Реалии, то вы там практически на главной странице можете проскролить наши радиоэфиры и найти эту программу за прошлую неделю. По-моему, это была среда.
А вот что самое интересное, мне вот больше всего запомнилось по поводу того, как сейчас якобы вот эти российские чиновники, они наладили работу легального общественного транспорта для того, чтобы добраться из Ялты на Ай-Петре. Если раньше это стоило там чуть меньше 300 рублей, то сейчас это стоит 450. Но причем перевозчики получают меньше, то есть не 300 рублей, как раньше, они теперь получают 280, а остальное все уходит в какую-то неизвестную контору-прокладку. Но всех теперь все устраивает. Ну и к другим новостям.
Прямой эфир.
Роскосмос планирует оборудовать центр космической связи в аннексированном Крыму. Всего корпорация намерена потратить 1 миллиард 800 миллионов рублей на оборудование таких центров в Московской, Тверской областях и на аннексированном Крымском полуострове, а именно в поселке Школьное под Симферополем. Соответствующая информация опубликована на российском портале госзакупок. Об этом сообщает пресс-служба Ростендера.
Указывается, что в центрах установят наземные радиотехнические комплексы с антенными системами диаметром 32,12 метра для обеспечения непрерывного и устойчивого управления летательными аппаратами. По данным пресс-службы, с победителей тендера заключат контракт. Работы будут профинансированы из российского федерального бюджета.
Ранее сообщалось, что российские власти планируют со следующего года восстановить работу антенны Центра космической связи в Евпатории. После аннексии Крыма Россия проводит реконструкцию и модернизацию комплекса.
Но на самом деле это интересная судьба и у этого поселка Школьного. Он находится практически в непосредственно близости от Симферополя, совсем недалеко от аэропорта Симферополь. И, ну, действительно, раньше там был этот центр управления космическими полетами, что сейчас будет. И нужен ли этот центр, это другой вопрос. Но вот мы общаемся постоянно с разными спикерами, с разными экспертами из Крыма, из соседней России, из материковой Украины. И все в один голос говорят о том, что вот в России нет этой самой основы сейчас, не создана она за последние 5 лет для того, чтобы развивалась экономика, и люди могли сами себе зарабатывать на жизнь. Поэтому Россия таким образом, ну, пытается придумать, чтобы вот снизить эту социальную напряженность, потому что люди, если убрать вот эти все российские бюджетные деньги, просто-напросто сейчас они не смогут нигде заработать. Поэтому придумывают самые разные такие вот проекты. Ну, например, вот давайте что-нибудь такое восстановим. Оно, может быть, даже и 300 лет не нужно. Даже, может быть, самим этим российским космическим войскам тоже не нужно. Но, тем не менее, планируют это восстанавливать. Во всяком случае, потратить на это какую-то определенную сумму денег. Ну, а мы далее о чем будем говорить в нашей сегодняшней программе. Через несколько буквально секунд Россия попала под новые санкции. Новые санкции Соединенных Штатов Америки. Эти санкции были введены в 00 часов. 00 минут 26 августа. А вот что означают эти санкции и как это в своих холодильниках, может быть даже и так, обнаружат крымчане, вот об этом всем мы и поговорим в нашей сегодняшней программе.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии». Интервью. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Это «Радио Крым. Реалии», программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский. Итак, Россия попала под новые санкции. Второй пакет санкций США в отношении России из-за отравления Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии вступил в силу сегодня, 26 августа. Соответствующий документ размещен на сайте Федерального реестра США. Новые санкции Соединенных Штатов Америки предполагают, в частности, ограничения на операции с госдолгом России. То есть не могут покупать, допустим, это вводится такой запрет на приобретение каких-либо ценных бумаг. США требуют от международных финансовых организаций не предоставлять России кредит. Американские банки не смогут участвовать в первичной продаже суверенного долга в России и давать правительству России кредиты в рублях. Имеется в виду не в рублях, а вот в другой валюте, кроме рублей. В августе, напомним, прошлого года Госдепартамент США ввел в отношении России первый раунд санкций. Вашингтон потребовал от Москвы предоставить доказательства того, что Россия не использует химическое оружие, и допустить инспекторов на свои объекты, связанные с химическим и биологическим оружием. Москва, однако, не исполнила эти требования. И вот как результат получила второй пакет санкций. Есть уже и реакция из российского парламента на введение новых санкций. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров Назарбаров, вот как прокомментировал это телеканалу РТ. У США политика одна, сдерживание России любой ценой, они теряют позиции в мире, они это чувствуют и пытаются восстановить свои пошатнувшиеся позиции таким путем. Вот так вот думает господин Джабаров. Но, по мнению сенатора, Россия переживет эти санкции, как пережила те ограничения, которые вводились против нее ранее. Цитирую. «Не будем нервничать, мы знаем, куда нам двигаться. Я думаю, что от этого мы станем только сильнее. Уже 5 лет они вводят эти санкции прямо на потоке. Я думаю, что они видят, особых результатов эти санкции не достигли. Более того, в некоторых отраслях мы стали надеяться на себя и продвинулись достаточно хорошо вперед», заключает Владимир Джабаров. Это первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. Ну, а мы с вами сегодня постараемся выяснить все-таки, вот что же это за такие санкции новые. Новые санкции, введенные Соединенными Штатами Америки. На что они распространяются и как они повлияют просто на жизнь, ну и в частности нас, конечно же, будет интересовать и крымчан. Сейчас с нами на связи Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики при экономическом факультете МГУ, бывший заместитель руководителя аппарата правительства России. Олег Витальевич, здравствуйте.
Добрый день.
Олег Витальевич, ну, получилось у вас разобраться вообще в отношении чего, что ограничивают вот эти новые американские санкции?
Ну, по сравнению с предыдущими раундами, они выглядят достаточно скромно, я бы сказал, даже косметически. Ничего такого принципиально нового не вводится. Речь, в первую очередь, конечно, идет о запрете участия в размещении государственных российских ценных бумаг, именно в размещении, и запрете получения России кредитов от международных организаций. Вот это основные, все остальное еще меньше, чем... Вот эти две названные мои вещи.
Олег Витальевич, а вообще, насколько сейчас, вот в 2019 году, Россия зависит от возможности размещения вот своих долговых бумаг где-нибудь, ну, за рубежом, это раз. И второе, может быть, вообще, необходимо ли России внешние заимствования?
Ну, строго говоря, на нынешнем этапе особо необходимо, а не особой необходимости нет, бюджет выполняется с огромным профицитом, и в предыдущие годы Россия, если размещала такие бумаги, то, в общем, для того, чтобы сохранить контакты с рынком и из каких-то там иных, может быть, технических соображений, скорее, чем в силу необходимости. Ну, и без участия американских банков размещение этих бумаг, в принципе, тоже возможно. Тем более, что американские банки при желании смогут купить те бумаги на вторичном рынке. Что касается получения займов от международных организаций, Россия давно таких займов не получает. Поэтому здесь тоже мы видим, что никакого касательства к реальности этот раунд санкций отношений не имеет.
Олег Витальевич, но вот тем не менее, я смотрю официальные данные о том, что внешний долг России за первое полугодие вот этого 2019 года вырос на 6,1%. И Банк России, это данные Банка России, он отчитался о том, что Россия нарастила свой внешний долг на 1 июля 2019 года, объем долга составил 482 миллиарда долларов, а с начала года он увеличился на 27 миллиардов. А вот как тогда, откуда эти деньги взялись?
Ну, указанные цифры, скорее всего, имеют отношение к частному сектору, а не к заимствованию непосредственно государства, поэтому в данном случае я не вижу никаких оснований для беспокойства, тем более, что внешний долг Российской Федерации он там не превышает 10% ВВП на текущий момент, и это те величины, которые мы там легко можем погасить в любой момент просто из резерва.
Олег Витальевич, еще такой вопрос. А вообще, насколько велик сейчас интерес зарубежных инвесторов вот к приобретению российских ценных бумаг? Есть ли он такой интерес? Если есть, то чем оправдывается?
Если государственные ценные бумаги, да, вы имеете в виду, то такой интерес, безусловно, есть, но он скорее относится к рублевым облигациям России, которые действительно сейчас в силу наличия высоких процентных ставок в России оказываются для иностранных инвесторов очень выгодными, но очередной ранг санкций именно этих бумаг не касается, хотя опасения подобного рода звучали, но ничего подобного в окончательный документ не попало.
То есть санкции не касаются именно рублевых документов этих, да, рублевых бумаг?
Да.
Понятно. Спасибо вам, Олег Буклемишев был с нами на связи, директор Центра исследований экономической политики при экономическом факультете МГУ. А мы продолжаем нашу программу. Напомню, о чем мы сегодня говорим. Второй пакет санкций США в отношении России за отравление Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юли вступил в силу сегодня, 26 августа. Новые санкции Соединенных Штатов Америки предполагают, в частности, ограничения на операции с долгом России. Но, попросту говоря, запрет покупать ценные бумаги, выпущенные России, а также, ну вот, вкладывать какие-либо, да, осуществлять сделки. Единственное, если только эти сделки не в рублях. А насколько, вот вообще, с чем эти связаны, эти санкции, и могут ли эти санкции оказать какое-либо серьезное влияние на российскую экономику? Вот этот вопрос, я надеюсь, ответ на этот вопрос получить от Тараса Загороднего, управляющего партнера Национальной антикризисной группы. Тарас, приветствую вас.
Здравствуйте.
Тарас, ну, на ваш взгляд, вот эти санкции, насколько они вообще способны повлиять на российскую экономику, на ситуацию в России?
Это могут повлиять. Почему? Потому что Российская Федерация достаточно грамотно обходила санкции в отношении частного сектора, которые были введены еще за Крым и за войну на Донбассе. Вы помните, тогда развитые страны, Соединенные Штаты и ЕС ввели, то есть запретили де-факто одалживать частным компаниям деньги. Но осталась лазейка в виде суверенного долга. То есть Россия сейчас имеет достаточно хороший кредитный рейтинг. Это позволяет ей привлекать дополнительные деньги на международном уровне через государственные облигации, а потом уже их де-факто, ну, то есть привлекаются деньги государственные, потом они раздаются государственным банкам, а потом раздаются тому же частному бизнесу. Это другое. То есть де-факто эта лазейка сейчас закрывается. Она не распространяется, но уже приобретенные уже долги, но на следующие долги это распространяется уже. Поэтому де-факто это становится уже высокорисковыми. То, что касается, что оно не в рублях, не имеет отношения, ну, как бы, знаете, всегда, почему внешний долг всегда в облигации внешнего долга всегда номинируется либо в долларах, либо в евро, либо в других развитых валютах, потому что они стабильны. Поэтому тут вот главный риск, который существует. Из плюсов, в первую очередь, ну не из плюсов, говорить, как влиять будет на Российскую Федерацию, то что эти санкции, они не привязаны к войне в Украине, которую ведет Российская Федерация, да, и ни к Крыму даже не привязаны, они де-факто привязаны к Скрипалям. Дело Скрипалей. А если вы внимательно посмотрите, на каком основании были введены санкции, они де-факто были введены бессрочно. Почему? Потому что требования, которые были государственного департамента Соединенных Штатов Америки, требования, которые должны выполнить Российская Федерация, они неприемлемы априори для России. То есть там требования, например, допуска всех инспекторов на любые объекты, где может храниться химическое оружие. Это категорически неприемлемая позиция, то есть это такой клинч, который будет заканчиваться, может, когда будет уже сменено руководство Российской Федерации, либо Путин уйдет от власти.
А на ваш взгляд, вот в чем проблема? Ну почему Россия не согласится на то, чтобы, ну, вот приехали международные наблюдатели и были бы допущены на, допустим, на те же самые объекты, где хранится химическое оружие? Ведь, ну, Россия подписала договор, да, о нераспространении этого химического оружия, о неприменении этого химического оружия. В чем проблема?
Не, ну смотрите, это ж утрата суверенитета в понятии Российской Федерации, поэтому этого не будет от слова никогда. Да, ну, по крайней мере, пока существует нынешняя власть в России. Поэтому ну и там и другие, там еще связанные с тем, что Россия препятствовала расследованию дела Скрипалей, ну и другие разные вещи, которые говорят о том, что эти санкции, кстати, достаточно могут быть и существенными для России, И они, опять же, не привязаны к Украине, они привязаны к конфликту де-факто уже с Великобританией, потому что они рассматривают это дело как ядерную атаку на территорию Королевства Великобритании.
Угу. Тарас, такой еще вопрос. Знаете, вот нас могут слушать сейчас, а нас смотрит немало сейчас людей, я надеюсь, что такое же количество как минимум еще слушает, но вот люди спрашивают, а каким это образом вообще отразится на мне, то, что там Америка, например, ввела против России санкции? Я сейчас имею в виду, на мне это вот, допустим, на гражданах аннексированного России украинского полуострова Крым.
Ну, смотрите, жители Крымского полуострова, которые сейчас временно оккупированы Российской Федерацией, должны понимать, что все эти дотации, то сейчас Крым полностью дотационная зона, даже больше, чем когда, чем когда был в составе Украины, а сейчас де-факто пока временно оккупирован Россией. Да? И все эти федеральные программы, так называемые, развития, они из госбюджета, они возможны за счет государственных денег, которые российская казна получает, в том числе за счет дополнительных поступлений от нефти, от газа, и в том числе за счет рефинансирования государственного долга. Поэтому чем меньше будет денег в казне, а это шаг к тому, чтобы не было возможности финансировать государственный бюджет, дефицит государственного бюджета, тем меньше будет дотаций на Крым, и тем меньше будет Российской Федерации возможности содержать Крым. Вот, собственно, и вся история. А по-другому тут, ну, по-другому эта система не работает. Она работает удушающе, она работает долговременно, и, как я сказал, эти санкции, они, ну, практически навсегда, да, то есть пока не выполнены будут условия, которые предъявили России, Соединенные Штаты Америки и Великобритания.
Понятно. Спасибо вам. Тарас Загородний был с нами на связи, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Напомню еще раз, да, о чем мы сегодня говорим. Мы сегодня говорим о введении санкций из-за дела Скрипалей. Санкции были введены Соединенными Штатами Америки с 26 августа. Мера включает в себя запрет на кредитование российского правительства американскими банками, ограничения по экспорту из России. В начале августа Госдеп объявил о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом об отравлении Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. И вот у нас есть еще реакция. Это реакция члена Комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктора Зубарева. Он сказал, что введение второго пакета санкций против России чревато многомиллиардными потерями для американских банков и компаний, а для США дальнейшей деформации репутации на глобальном рынке. Цитирую, у второго пакета санкций есть и другая сторона. Кредитные, откровенно политизированные ограничения для американских банков и компаний. Для них это чревато многомиллиардными потерями для США дальнейшей деформации репутации на глобальном рынке. Режимное вмешательство в свободную финансовую деятельность своих же бизнес-структур выглядит как минимум непродуманно, сказал господин Зубарев. Это член Комитета Госдумы России по бюджету и налогам. Ну а мы продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня мы говорим про новые американские санкции в отношении России. И теперь эти санкции были введены уже не из-за российского вторжения в Крым или на Донбасс украинские, а вот из-за дела Скрипалей, из-за отравления и дальнейшего неучастия России в расследовании этого дела, отравления бывшего разведчика российского, который находился уже в Великобритании. Россия отказалась выполнять требования, ну, в частности, да, предоставить доказательства того, что Россия не использует химическое оружие, и допустить инспекторов на свои объекты, связанные с химическим и биологическим оружием. И вот уже сегодня, 26 августа, Россия получила новые санкции. Ну, а мы продолжим наш программу. Далее беседуем с Искандером Бариевым, главой Крымско-Татарского ресурсного центра. Искандер, приветствую вас. Искандер, добрый вечер. Так, у нас какая-то проблема со связью сейчас. Мы попытаемся еще раз, значит, перезвонить Искандера Бариева. А я пока что еще несколько моментов. Думаю, что стоит обратить на них внимание. Вот «Газета.ру», есть такое российское издание, оно просило нескольких экспертов, как они оценивают вот этот второй пакет санкций. Они, эксперты, опрошенные «Газета.ру», считают это символическим устрашающим жестом. Отмечают, что Россия давно не пользуется финансовой помощью МВФ, и 31 января еще 2005 года долг перед Россией перед МВФ в размере 3 300 000 000 был полностью погашен. Но так, и у нас снова на связи Искандер Бариев, глава Крымско-Татарского ресурсного центра. Искандер, приветствую вас.
Добрый вечер.
Искандер, интересует ваше мнение. Да, вот многие, мы сегодня говорим о вот этих новых американских санкциях по отношению к России. Санкции эти, напомню, они связаны напрямую, не связаны с российским вторжением на Донбасс или в украинский Крым, но тем не менее. Каким-то образом они наверняка, эти санкции тоже отразятся. И по соседней России, может быть, они отразятся и на жителях оккупированного Крыма. На ваш взгляд, вот каким образом эти санкции, какое влияние будет у этих санкций?
Я с вами полностью согласен в том, что действительно любые санкции по любому случаю в отношении Российской Федерации, они для нас важны, потому что действительно эти санкции, они не связаны напрямую с Крымом, они связаны со Скрипалями, и это второй этап санкций. Но что касается, насколько повлияют эти санкции, новые санкции на жителей Крыма, то я бы сказал бы так однозначно, что, скорее всего, на жителей Крыма эти санкции особо не повлияют, потому что эти санкции, они в следующих мерах отражаются. Это позиция Соединенных Штатов Америки против выдачи всех кредитов или иной какой-то финансово-технической помощи Российской Федерации со стороны международных финансовых организаций, таких как МВФ, США. Но в целом, если смотреть глобально на этот процесс, то Россия является членом МВФ, и при всем том, Россия не является бедным государством, которое пользуется этими кредитами. Кроме того, Россия сейчас активно все-таки взаимодействует в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций, где основным донором является или инвестором является Китай. Поэтому я думаю, что Россия будет в любом случае искать альтернативу. Что касается других, это лицензирование при продаже ряда товаров, технологий, а также запрет участия банкам участвовать в первичном рынке валютного суверенного долга России, то здесь я бы больше бы видел бы какие-то угрозы для, для глобальных российских таких вот фирм, таких как ГАЗ, Росгаз и так далее. Поэтому здесь я думаю, что Россия со своей стороны, или путинская, вернее, Россия, будет продолжать максимально инвестировать Крым или проводить инфраструктурные различные действия и для того, чтобы крымчане не заметили всех этих процессов. А в целом для российской экономики, конечно же, встает вопрос у россиян больше искать альтернативные источники. И, соответственно, уже сама Россия попадает в определенную зависимость от других возможных партнеров, таких как Китай. Поэтому я думаю, что все эти процессы, связанные и с последними событиями, в том числе и заявление о восстановлении участия Российской Федерации в G7, то есть G8, и так далее. То есть все политические процессы, они напрямую связаны. Но я считаю, что в любом случае позиция США, хоть я думал, что будут более жесткие санкции со стороны Вашингтона, но при всем том, Вашингтон все-таки поэтапно и пошагово продолжает свою позицию, продолжает свои действия. Это позиция страны, и важно, чтобы все западные партнеры все-таки поддерживали США в этом направлении.
Понятно. Спасибо вам. Искандер Бариев был с нами на связи, глава Крымско-Татарского ресурсного центра. Мы продолжаем нашу программу. Напомним, о чем мы сегодня говорим. Мы сегодня говорим о том, что Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции в отношении России. Санкции эти связаны с делом Скрипалей. Его, напомню, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию пытались отравить в Великобритании. Германии. И дело в том, что Госдепартамент США еще в августе прошлого года вел в отношении России первый раунд вот этих санкций. Тогда Вашингтон требовал от Москвы предоставить доказательства того, что Россия не использует химическое оружие, и допустить инспекторов на свои объекты, связанные с химическим и биологическим оружием. Москва, однако, не исполнила эти требования, и сейчас имеются новые санкции. Не знаю, вот связано это с санкциями или нет, но сегодня президент соседней России Владимир Путин заявлял, что он сегодня озаботился ситуацией с реальными доходами российских граждан. И сказал, что когда реальные доходы граждан растут медленно, это не может не вызывать беспокойства. Говорил он об этом на совещании по экономическим вопросам. Он отметил, что за первое полугодие этого 2019 года ВВП России увеличился всего лишь на 0,7%. И, по словам российского президента, темпы, безусловно, являются положительными, но динамика в целом не может удовлетворить. Даже на этом фоне, с учетом увеличения зарплат в экономике, реальные доходы людей растут медленно, такое положение дел не может вызывать беспокойств. Хотя на самом деле говорят, что экономисты говорят, что несмотря на то, что доходы как бы в денежном выражении в соседней России растут, ну вот как бы растут немного небольшими темпами, на самом деле реальные доходы падают, и они продолжают снижаться уже который год подряд. Ну а далее мы продолжим нашу программу, будем говорить с Николаем Белесковым, аналитиком Украинского института мировой политики. Николай, приветствую вас.
Добрый вечер.
Такой вопрос. Да, вот мы сегодня обсуждаем эти санкции. Но хотелось бы новые санкции Соединенных Штатов Америки в отношении России. Но хотелось бы узнать вашу точку зрения. Вот эти санкции, они имеют такое, знаете, действительно какое-то реальное влияние на Россию? Или это же скорее вот просто какая-то дипломатическая нота, на ваш взгляд?
Ну, тут все зависит от того, какие условия были выдвинуты. То есть была опция Трампа, в том числе, например, внести ограничения на возможность покупки через американские банки рублевых облигаций. И если бы это случилось, да, это был удар. Но, насколько можно понять, второй этап санкций по ситуации с Скрипалями, по попытке отравления, он имеет в виду только ценные бумаги, то есть борговые обязательства России, которые только деноминировали в долларах, евро. Но Россия, если сравнить с Россией 2000-х годов, она не выпускает эти борговые обязательства в долларах, евро. И, соответственно, если бы были ограничения на облигации федерального займа в рублях, то да, был бы эффект и довольно большой. Эффекта так нет. Соответственно, эффект бы небольшой, потому что в России сейчас макроэкономически, да, ситуация выглядит неплохо. Есть профицит бюджета, профицит платежного баланса по поточным счетам операций. Но, как вы правильно говорили, главный вопрос все-таки в том, что есть куча других экономических индикаторов, которые, конечно, непосредственно не связаны с этим этапом санкций, но он все равно показывает мощные проблемы в российской экономике. И несмотря на то, что, например, вот золотовалютные резервы большие в России, они, в принципе, сейчас даже больше, чем до начала оккупации и аннексии Крымского полуострова. Но все равно есть большие проблемы в экономике, хотя, конечно, российская власть не хочет их признавать. Но да, те санкции, которые были введены, даже если, кстати, были введены даже санкции, которые относились бы к облигациям федерального займа в рублях, номинированных, ну, может быть, были больше колебания курса рубля, скажем так, пока бы иностранцы выводили свои активы. Но потом, в принципе, опять бы было бы нормально, потому что, опять же, облигации нужны для финансирования бюджета, дефицита бюджета, поскольку бюджет он профицитный, то, в принципе, даже если были полностью ограничения на деятельность иностранных физических и юридических лиц с этими активами, то все равно удар бы был бы небольшой. Но, несмотря на это, проблемы, они только нагромождаются для России, и скрывать их все труднее и труднее.
Угу. А давайте вот посмотрим на эту ситуацию с еще одной стороны. Дело в том, что вот я уже сегодня цитировал, это члена Комитета Госдумы российского парламента, то есть по бюджету и налогам Виктора Зубарева, он говорит о том, что с его точки зрения вообще от новых санкций опять-таки больше пострадают сами какие-то компании американские. А на ваш взгляд, вот есть хоть доля какой-то истины в таком заявлении?
Но опять же нет, потому что иностранцы, в том числе американские инвесторы, они могут заходить и куплять российские ценные бумаги, деноминированные в рублях. Да, есть некоторое количество инвесторов, которые осуществляют так называемые операции carry trade, которые основываются на разнице учетных ставок, то есть ФРС и Центробанка России. Да, есть такие вот компании, которые работают, но, опять же, нерезидентов сейчас чуть-чуть больше, нежели в начале года, больше 30%. К началу года было где-то 25%. Но, опять же, таки вопрос здесь в том, что далее иностранцы, в том числе американцы, американские инвесторы, они могут заходить и работать с рублевыми облигациями. То есть эти ограничения, которые были введены Трампом, они никаким образом не касаются. Хотя есть и другая интересная тенденция, например, что... Она, конечно, не напрямую не относится к ситуации с облигациями федерального займа, но, например, вот когда россияне, уже государство выходит с попыткой на внешние рынки получить какие-то деньги в кредит, то сначала, например, их могут куплять не резиденты, то есть европейцы, американцы, а потом перекупают уже россияне. То есть даже вот эти, я к чему веду, что даже вот эти 30% нерезидентов могут быть, опять же, россияне, просто они могут действовать с каких-то офшоров. Угу. То есть нет, такого большого влияния, ограничений на действия нерезидентов нет.
Понятно. Николай, еще один вопрос к вам. А вообще есть ли вот на сегодняшний момент в руках Соединенных Штатов Америки такой экономический рычаг, с помощью которого она действительно может повлиять, вот так эффективно может повлиять на российскую экономику, в частности, но и, соответственно, на решение российских властей?
Гипотетически, да, есть. Но, к сожалению, то, как Соединенные Штаты Америки выстраивают свою политику в глобальном контексте, она не дает возможности Вашингтону задействовать соответствующий инструмент. Но речь, конечно же, идет о экспорте российской нефти, но какая получается парадоксальная ситуация. Трамп своими действиями по отношению, например, к Ирану, к Венесуэле, выводя из рынка тяжелую нефть, то есть с большей вместительностью серки, он создает еще больше попыт фактически на российскую нефть «Уралс», которая по своему качеству примерно, например, равняется иранской нефти. Вот совсем недавно Bloomberg давала интересную статистику о том, что вот эти санкции по отношению к Ирану и Венесуэле, они дали возможность России получить сверхприбыль где-то $900 миллионов. То есть потенциально есть такие инструменты, конечно, это вывод российской нефти с рынка и переход покупателей на иные марки нефти. Но своей политикой в отношении других стран Вашингтон фактически избавляет себя от этого инструмента влияния. То есть, говоря о сдерживании России, в то же время принимаются такие шаги по отношению к другим странам, которые делают вот это сдерживание менее эффективным и избавляют рычагов влияния на Москву более действенных, к сожалению.
Понятно. Спасибо вам, Николай Белесков, аналитик Украинского института мировой политики, был на прямой связи с студией радио «Крым Реали». И напомню еще раз, о чем мы сегодня говорили. Мы сегодня говорили о том, что Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции в отношении России за отравление Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юли. И эти санкции вступили с 26 августа. По этим санкциям, ну, во-первых, конечно же, подтверждается то, что запрещается продажа любых каких-либо оборонных, ну, таких секретов оружейных, ну, не только секретов, имеется в виду любых технологий, которые могут быть использованы либо при строительстве каких-либо, значит, средств вооружения, либо средства двойного назначения. Такие тоже бывают. Ну и второе, это очень важно, конечно же, то, что запретили американским банкам покупать какие-либо ценные бумаги, которые выпускает российское государство. То есть, таким образом, фактически лишили российское государство возможности продавать на первичном рынке, ну, в частности, за доллары такие бумаги. Но как это повлияет на экономическую ситуацию в России и как это повлияет теперь далее на жизнь в аннексированном Крыму, мы обязательно будем вам сообщать. Следите за нашими дальнейшими эфирами. Мы наверняка вернемся к этой теме еще не раз. Ну а через несколько секунд в продолжении нашей программы новости завтрашнего дня.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский и Елена Римовская. Лена Римовская, что хорошего вы принесли нам?
Пане Янковський, лише хороші новини.
Це добре.
Начнем вот с новостей, связанных с на прошлой неделе. Я думаю, крымчане помнят, потому что крымские медиа очень радовались этой информации, что британское издание The Guardian подписало фотографию, якобы Крым – это Россия, потом они исправились. Ну так вот уже
я, кстати,
в Крыму...
не нашел эту фотографию, но, видимо, я уже зашел на сайт Guardian после того, как это все произошло.
Да, исправили, там они уже подпись к этой фотографии, там даже указали, что исправили, дописали, что Крым был аннексирован Россией и Украиной в 2014 году. Так вот, ранее британские журналисты The Guardian опубликовали фото, на котором была фотография, сделанная на фестивале вот этом вот Таврида Арт в Крыму. И в первоначальной версии подписали якобы это Крым-Россия, но спустя несколько часов слово «Россия» убрали и дописали, что Крым был аннексирован. Так вот, уже приглашают журналистов The Guardian, российские чиновники, политики в Крым. А кто же приглашает? Ну, конечно же, один из спикеров наших по международной тематике из Крыма.
Это
глава общественной палаты аннексированного Крыма, ага. Григорий Иоффе.
Дорогой наш Григорий Адольфович Иоффе пригласил журналистов британские газеты.
Да, сказал он, значит, что стоит им ознакомиться с жизнью крымчан. Далее цитата. В газете The Guardian, в которой работают профессионалы, написали правду. Все знают и понимают. Как только вокруг статуса Крыма закончится политическая спекуляция, которая поддерживается искусственно, то все встанет на свои места. После такой публикации им стоит побывать в Крыму и посмотреть, что здесь происходит. Я напомню, что это я цитирую Григория Иоффе.
Это гражданин Украины, который теперь как бы он гражданин России, да, он считает себя таким?
Ну, я не знаю. Мне кажется, что у многих бывших украинских политиков в Крыму, которые вдруг стали российскими политиками, мне кажется, у них может быть какое-то раздвоение личности.
Расстроение может быть даже.
Вряд ли это так просто, знаете, то ты вроде как за Украину, потом ты за Россию. Ну, мне кажется, непросто им. Ну, сами этот путь избрали. Сказал он, что с удовольствием встретится с журналистами из The Guardian, если они решатся ехать в Крым.
Если они напишут так, как ему хочется.
Ну,
но он
понятно.
Же сказал, потому что в таком солидном издании написали правду. Что у нас тут еще интересно? О, в Москве сетуют на отсутствие позитивных сигналов из Киева по Днепровской воде.
Дайте угадаю, это, наверное, что-то Мурадов опять сказал по поводу воды.
Ай-яй-яй, вы знали, Лена. А вот наши зрители и слушатели этого не знали еще. Они думали, может быть, это сказал кто-нибудь другой, например, в Москве. Владимир Путин, может быть, сказал. Нет, пока еще Мурадов только. Еще не дошло до уровня Путина, но, я думаю, все впереди. Подконтрольной России постоянный представитель Крыма, скажем так, не Крыма, а представитель российской администрации, назначенный в Крыму, при России, при президенте соседней России. Так вот, Георгий Мурадов заявил российским СМИ, что, цитирую, «никаких позитивных сигналов по этому вопросу не поступает, переговоров не ведется. Украинские официальные лица заявляют, что никакой воды они давать крымчанам не будут», заявил
так.
Господин Мурадов. Да, вот так вот.
То есть, кто виноват? Виноваты украинские власти.
Конечно.
А не господин Мурадов, господин Путин и же с ними, нет. Да,
да, дело в том, что, понимаешь, что 12 августа господин Мурадов заявлял, что российские чиновники на полуострове намерены обратиться к руководству России с просьбой инициировать переговорный процесс Украины о пропуске на полуостров вот реки Днепр. Об этом тогда писали многие средства массовой информации. Мы даже делали эту программу. Но смотри, какая логика очень интересного человека, да? Он собирался обратиться к своему руководству, да, чтобы его руководство российское начало переговоры с Украиной по поводу поставки воды в оккупированный Крым, а теперь он говорит, никакой реакции со стороны Украины не было. Но он не сообщает, а была ли какая-либо реакция со стороны его руководства. Вот что самое интересное.
Вы знаете, что я вспоминаю вот эти вот несколько недель в контексте заявлений господина Мурадова по воде. Где-то полгода назад, а может немножко больше, когда я присоединилась к проекту «Радио Крым Реалии», первый или второй раз делала программу относительно Днепровской воды. Вот я вам говорю, одна из первых программ, которую мне на Ютубе показала по поводу позиции России относительно воды. Это была какая-то, ну, программа такая почти часовая на российском телевидении, где собрали всех, знаете, все самые светлые умы России, говорили о том, что Крыму не нужна днепровская вода. И в числе вот этих вот светлых умов был и тот же Георгий Мурадов. И он тогда, вот я честно, в следующем нашем эфире по поводу воды, я опять найду этот эфир и опять вырежу этот фрагмент, где он говорил, что да никакая вода днепровская Крыму не нужна. В Крыму вот так вот, и мы все порешаем, а вы со своей водой там в Киеве сидите.
Запейтесь ей, да?
Ну, в таком стиле. Ну, а... Поэтому меня, честно, очень удивило то, что сейчас вот эту вот позицию по воде, якобы о том, что все-таки крымчанам нужна вода, и что ее озвучивает вот эту позицию Мурадов, меня это искренне удивляет, потому что это не последовательно.
А меня нет. Ну, послушай, ну как может удивлять мнение российского чиновника, особенно когда этого мнения у него нет на самом деле? Оно же сегодня такое, завтра другое. Вот вспомни 2014 год. Что Путин говорил? Там нет никаких наших российских военных.
Ну, потом
это все можно купить, форму
позиция.
Можно купить в любом военторге. Да? Буквально проходит несколько месяцев, он говорит: ребят, это же я лично дал вообще приказ 22 февраля. Вот мы все решили, значит, оккупировать Крым.
Раз уж вы заговорили про Путина, дорогие наши слушатели, вы же не думали, что мы забыли о том, что Путин без шлема катался на мотоцикле, катал, значит, ИО губернатора Севастополя российского Развожаева, и в коляске катал Сергея Аксёнова.
А в колясочке они катали самого Сергея Аксёнова.
Не забыли мы об этом. Помните, мы рассказывали вам, что юрист из Владивостока обратился в правоохранительные органы с просьбой, с требованием даже обратить внимание на то, что Владимир Путин был без шлема. Юриста этого зовут Максим Чихунов, ответили
что
ему
из
подконтрольной России дорожной инспекции. Пока ничего, к счастью. Кроме того, что он получил ответ. Что ответили в российское ГИБДД по Севастополю? Значит, сказали, что Владимир Путин ничего не нарушал, вы не поверите, так как в праздничные дни действует особый режим дорожного движения.
Все понятно. Можно ездить пьяным как бы на красный свет и
об
без каски.
Об этом издание «Сибириали» сообщил сам Чихунов. Давайте же подробности узнаем. В ответе инспекция объясняет, что такое дорожное движение, что такое дорожное движение, если он вдруг не знал, и сообщает, что во время проведения протокольных мероприятий, спортивных соревнований, военных парадов, дорожное движение, цитирую, полностью снимается в... в кавычках запрещается. Поэтому нормы правил дорожного движения на участников протокольных мероприятий якобы не распространяются. А уж тем более, знаете ли, хочется добавить, на президента России Владимира Путина.
То есть он мог, в принципе, делать все, что хочет, да, как бы, а потом бы сказали, что это протокольное мероприятие.
Что сказал юрист из Владивостока Максим Чихунов, когда рассказал о том, что получил он этот ответ? Он сказал, что он ожидал такой ответ получить. Да и мы, в принципе, ожидали, что тут уж таить. Но он с ним не согласен, так как инспекция не дала ссылку на нормативно-правовой акт, регулирующий правила во время протокольных мероприятий. Юрист также сообщил, что в отношении президента действительно не могли завести какое-либо дело. Далее
Почему?
Цитата Чихунова. В отношении непосредственно президента действует статья, которая запрещает заводить уголовные и административные дела на него. Но эта статья не распространяется на иных участников, совместно осуществляющих с ним движение на главу Севастополя, главу Крыма и на байкеров, ночных волков, не считает, а заявляет Чихунов. И он сказал, что будет оспаривать ответ инспекции.
Молодец. Надо вообще разобраться в этом вопросе вот так вот раз и навсегда вообще, поставить четко все границы вообще, кто может, кто не может вообще, да, то вот разводят всякое, вот знаете, как бы, а можно, оказывается, можно и без каски, и как угодно, ехали медведи на велосипеде, как бы говорится. Ну что мы дальше продолжаем нашу программу. Хорошие новости из Крыма. В Крым приехал блогер продвигать идеи ценности мира, его задержало
русского
там...
мира.
Мира во всем мире, наверное, знаете, как бы мы, это все как бы политика, они говорят там, они один народ с ними. Вот он приехал продвигать эти ценности мира. Его задержала
там
полиция.
Что за блогер? Подождите, наши же слушатели, может быть, вы не знаете, потому что
я
вы не следите за блогерами. Так, зовут его Лаки Ли, знаете такого блогера?
Нет, но это как бы счастливый Ли или как это можно перевести?
Да, наверное.
Или едва ли. Ну да. Хорошо, ну и что с ним произошло?
не
что,
пустили
что он
его.
Кто он такой вообще?
Значит, некто, представившийся организатором фестиваля Таврида Арт, куда хотел этот блогер попасть, не пустили его, в общем. Попытались сначала изъять любительскую камеру, которой блогер делает съемку, прикрепив ее на кепку. Значит, блогер подумал, что решить конфликт ему поможет полиция, однако вместо этого стражи порядка, не побоимся этого слова, задержали блогера Лаки Ли и двух его сопровождающихся с применением силы. Инцидент произошел 24 августа на фестивале Таврида Арт, который проходит вот в Судаке. Полиция утверждает, что при задержании блогер оказывал сопротивление и даже укусил сотрудника полиции за руку. Но на видео задержания данная информация не подтверждается.
Ну, это, знаете, как бы пока не подтверждается. Надо внимательно посмотреть, как бы.
Его даже уже успели обвинить по двум статьям Российского уголовного кодекса: сопротивление сотруднику полиции и применение насилия в отношении представителей власти. 25 августа прошел суд, который вынес решение оставить блогера под арестом на 10 суток. Тут отметим, что девиз фестиваля – мир, любовь, искусство. А главной идеей своего творчества вот этот вот блогер Лаки Ли называют продвижение идеи мира и толерантности среди молодежи. Именно поэтому он, к своему несчастью, и приехал в Крым на фестиваль Таврида
Арт. Вот, видишь, да, и будет 10 суток теперь проведет, будет продвигать там мир, любовь, искусство. Что у нас еще интересно?
Хорошая новость, пожалуйста, какую-то минутку у нас до конца эфира.
Кирчанин позвал гостя из другого региона, обокрал его. В полиции города Керчи поступило сообщение 24-летнего, от 24-летнего жителя соседнего региона. Имеется в виду, наверное, из соседней России приехал.
Я думаю, да, потому что какой у Керчи соседний регион?
Да, потому что в минувший понедельник малознакомые мужчина и женщина, с которыми он распивал спиртные напитки, тайно похитили у него денежные средства в сумме 30 тысяч рублей. Вот, хорошие новости. Было бы у него больше с собой, похитили бы больше. Так оделся всего лишь 30 тысячами рублей. Это хорошие новости туризма из Керчи, в принципе. И недорого, как бы.
Это хорошая новость, по-вашему, потому что есть вероятность, что обокрали россиянина или что?
Заметьте, не я это сказал.
Я и не сказала, я спросила.
Вот, а что, ну, наверное, все на сегодня. Да. Ну, пожалуй. Елена Римовская, Александр Янковский и программа «Крымский вечер». Мы были весь этот вечер с вами.
И вернемся с хорошими новостями.
Конечно,
завтра.
Конечно, и еще больше хороших новостей. Всем доброго.